Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с клириком Свято-Вознесенского храма на Демеевке, с отцом Константином Курбановым. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день, не пока что. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Батюшка, у нас уже было немало бесед, таких на очень важные темы, духовные и связанные во многом с семейной жизнью. И вот сегодня мне хотелось бы эти темы развить, некоторые из них. Поэтому мой первый вопрос будет о том, как в современном мире для нашей, и не только церковной молодежи, вот для тех, кто собрался создать семью, как правильно, по каким ориентирам, мы обо всем говорим с точки зрения веры христианской, на каких ориентирах нужно основываться, и что бы могло помочь молодым людям, потому что это очень сложное дело создать семью, как мы знаем, и очень много семей распадается. Поэтому вот начнем с этого.
Сразу скажу, что действительно сейчас семью создать очень трудно. Если в прежние времена понятия о ценностях, они были не только личным достоянием каждого человека, понятие о ценностях – это было достоянием всего общества, то сейчас индивидуализм достиг такого масштаба, ну, собственно говоря, каждый это знает, что лозунг современного человека – это лозунг человека, который живет сам для себя.
«Бери от жизни все».
Ну, я не знаю, настолько грубо, может быть, это тоньше как-то, но человек живет, ему кажется, во всяком случае, что он живет сам для себя. Современный человек, к сожалению, по каким-то причинам, может быть, его не учат, может быть, это не случается так. Хотя это очень печально, церковь действует уже много лет. Казалось бы, может быть, это исторический и небольшой отрезок, но во всяком случае можно было бы уже воспитать определенную православную культуру. Вот с этим очень сложно. Незаметно. Даже вот среди людей, которые называют себя православными, определенной именно внутренней культуры, которая называется благородством. Ну, я сейчас поясню, в чем здесь дело и о чем я говорю. Одна из характеристик благородства, потому что, конечно, все аспекты благородства нам рассматривать здесь невозможно, и, собственно говоря, это не является нашей задачей. Но тот аспект благородства, который для нас важен, для православных людей, он вот в чем заключается. Православный человек с детства должен иметь особый опыт. Опыт пережитого счастья. И это пережитое счастье, оно должно заключаться в том, когда вдруг душа человека, который до сих пор еще растет и маленький еще человек, но уже растет в христианской семье, он уже не только встречается со своими потребностями и не только исполняет требования взрослых, которые требуют от него труда, исполнения там, обязанностей, исполнения этикета, порядка, что очень важно. И, конечно, очень хочется, чтобы за этим следили христианские семьи. Но вот очень важный момент. Наши дети, они должны узнать один опыт счастья. Этот опыт заключается в том, когда мы стараемся сделать счастливым другого человека. И это старание приводит к удивительному результату. Когда мы, стараясь, ну, слово «помочь» просто, оно очень маленькое, сейчас звучит, оно, может быть, не так, как бы мне хотелось, и поэтому так я и выразился. Когда старание сделать другого человека счастливым приводит к удивительному переживанию, когда ты сам счастлив по-настоящему, когда ты вдруг переживаешь такой момент, который оказывается для тебя откровением, божественным откровением, откровением, во время которого ты узнаешь, что душа человека сотворена таким образом, чтобы вот в этом служении оказываться счастливой, потому что она приходит в свое удивительное, естественное состояние, когда она может быть в это время озарена божественным светом, светом усыновления. Это звучит очень возвышенно, высоко, но на самом деле это элементарный опыт, который человек никогда не забывает. Такой человек начинает любить трудиться так, чтобы человеку, который был бы рядом с тобой, было хорошо, чтобы он был бы счастлив. И в этом заключается и счастье, и самого этого человека.
Батюшка, это имеется в виду как бы жертвенное служение, если
ну,
так
схематизировать? Я бы не хотел. В какой-то момент такое служение, оно оказывается и жертвенным, конечно. Конечно, такой опыт, лучше так скажем, такой опыт постепенно, ведь перед детьми не ставятся сложные задачи. Детям даются начальные задачи, начальные простые уроки. Мы ведь в детстве тоже просто выполняли задания и просто за выполнение этих заданий уже получали пятерку. Это все было очень просто. Так и с самого начала опыт духовный, он очень прост и на самом деле настолько результативен, что закладывает базу для того, чтобы стать в дальнейшем опытом уже более сложным. Когда задача твоя усложняется, когда тебе не просто совершить то же самое, что тебе нравится, то есть сделать другого человека счастливым уже не так-то и просто. Когда действительно нужно уже употреблять многие душевные усилия, нужно употреблять терпение, жертвенность и ну, все, что, собственно говоря, принято в нашем правильном отношении к ближнему, когда он в этом нуждается. Подавая ему то, что он нуждается, подавая даже так, что ты отрываешь это необходимое от себя. И этот опыт должен возрастать. Трудно сейчас современным людям объяснить сложность человеческой жизни. Каждый раз, когда человек сталкивается со сложностью в жизни, он начинает роптать на нее. И на жизнь, и на сложности. А, собственно говоря, подспудно он ропщет на самого Бога. Иногда он просто сознательно, обращаясь к Богу, говорит, ты ко мне несправедлив, ты мне оставишь много сложных задач. Это случается именно, ну, я не скажу, что в абсолютно во всех случаях именно так это случается, но очень во многих случаях это из-за той неопытности, которую не приобретает человек в своем человеческом служении, в своей человеческой жизни. Если бы он вот в этом элементарном человеческом общении знал, что его счастье состоит в том, человеческое, его личное человеческое счастье состоит в том, чтобы постараться сделать ближнего счастливым, и он от этого будет счастлив, что та плата, которую он платит за это, те трудности и испытания, которые он претерпевает, это достойная плата, что этого не нужно чуждаться, что это не что-то такое чуждое и противное в нашей жизни, эмоционально противное. Но вот человеку, не пережившему опыт такого результата, очень трудно объяснить, почему в нашей жизни случаются такие трудности, почему в этих трудностях нужно поступать трудно, поступать не так, как ты привык. И, конечно, когда мы сталкиваемся с молодыми семьями, в которых обязательно возникают именно эти задачи, возникают они не случайно, возникают они именно как задания от Бога, нравственные задания перед семьей, исполнение которых этих задач делают людей, способными к самому счастливому образу жизни, совместному образу жизни, когда мы рядом становимся родными друг другу людьми. К сожалению, отсутствие и в личном, и в общественном восприятии, и в нынешней общественной культуре таких ценностей и такого личного опыта еще с детства наших людей – конечно, это приводит к очень большим сложностям в тот момент, когда люди уже приходят к времени создания семьи. Они приходят к времени создания семьи, и в это время случается конфликт внутренний. Внутренний конфликт заключается в том, что люди вроде бы и хотят быть вместе, но вместе с тем они хотят быть вместе до каких-то пределов. До тех пределов, когда им уже не нужно особенно трудиться душевно, чтобы быть вместе. Так семьи не бывает. Семья – это такое единство, в котором Господь дает общую задачу, и эта задача должна решаться вместе. К Конечно же, тут нужны опытность, совет тех людей, тех, надеюсь, что обращаюсь к православным людям. Тут нужен совет духовника, который поможет указать правильный путь решения этой проблемы. Это должен быть духовник, у которого хватит авторитета для того, чтобы, опираясь на его авторитет, людям хватило бы сил в семье исполнять это трудное преодоление своего, уже прямо назовем его, самолюбия, и в результате этого приобрести начальный опыт жизни, когда получилось решить ту задачу, которая поставлена перед семьей, общими усилиями, а может быть не общими, может быть кто-то по преимуществу больше усилия употребляет, так часто очень бывает, но все равно это вместе решается эта задача, и человек переживает подлинное счастье. Счастье чего? Ведь мы Богом изначально призваны быть помощниками Ему в том, чтобы мы творили мир, который творит Бог. Это и есть участие в этом творении. Каждый раз, когда мы вот так поступаем, мы каждый раз участвуем в творении мира, и вокруг нас мир преображается. И чем меньше этих событий, а они, к сожалению, ну как нам очевидно, мы не знаем, может быть, где-то все хорошо, и где-то действительно все так везде происходит, но на окружающем нас пространстве, на том пространстве, где наши пасторские глаза это могут видеть, все меньше и меньше, к сожалению, таких примеров, когда люди хотят к этому прислушаться и хотят понимать, что семья – это такое особенное место служения, сослужения Богу.
Батюшка, и во многом ведь это связано с такой добродетелью, как терпение, а это уже касается даже не только семейной, в этом смысле общая задача, наверное, мы не будем этой темы касаться жизни в монастыре, то же самое в семье. Это очень сложно сейчас молодых людей призвать к терпению, то есть самолюбие взыгрывает, и все рушится очень быстро, потому что никто ничего не хочет потерпеть. Это, наверное, одна из составляющих того, что вы говорили, чтобы у людей был с детства навык хоть какой-то небольшой.
Сейчас жизнь очень сложная. И еще раз подчеркнем, очень мало примеров того, чтобы дети с детства приобретали навык любви к терпеливости. Очень мало такого. Но у человека есть одно очень интересное и драгоценное качество. Человек взрослеет и получает возможность уже не только воспитываться от тех, кто его назидает, наставляет, но и захотеть самовоспитания. Он может увидеть, что есть хорошо, полюбить это хорошее, потому что Господь в мире благо явил особенным образом. Апостолы никогда бы не могли просто прийти и рассказать, вот это хорошо, а вот это плохо. Они говорили о хорошем, как о благе, благовествуя об этом. То есть неся Дух Святый, который растворял каждое их слово, и это растворение касалось сердец людей, которые, конечно же, любили эти слова. Так вот благо Божье, оно до сих пор также к нам приходит и также дает нам возможность это благо полюбить. И вот когда человек взрослеет, и даже он неопытен, может быть, во многих добродетелях, но он вдруг полюбил благой образ и захотел себя воспитать, у человека есть такая возможность заняться самовоспитанием и приобрести вот эти навыки и любовь к терпеливости, без которой, конечно же, невозможно не только семью устроить, да и все, ничего невозможно делать в нашей жизни человеческой без вот этой любви к терпеливости. Ее нужно в себе, безусловно, воспитывать. Это можно посоветовать молодым людям.
Батюшка, но это можно посоветовать и родителям. Вот очень важный момент, ведь для родителей, у которых дети вступают во взрослую семейную жизнь, независимо от них, это в некотором смысле тоже какой-то переходный возраст, иногда очень болезненный. И даже верующие люди в церковном кругу бывает так, что ведут себя совершенно, даже неожиданно для самих себя, совершенно по-другому, от теории к практике. Это же касается и терпения, и навыков терпения, всего. Вот что можно было бы родителям посоветовать вот в такой перемене жизни?
Ну, тут можно сказать про родителей то же самое. Они тоже оказываются уже причастниками новой семьи. Они тоже каким-то образом меняют статус отношения с теми людьми, которые вступают в брачную жизнь. И тут родителям, безусловно, тоже нужна и мудрость, и терпеливость. И иногда этой мудрости и терпеливости у них, может быть, и опытности тоже не хватает. Ну, я уже сказал, что нужно обратиться к духовнику, который даст достаточный совет. И, безусловно, родители, правильно поступающие, очень и очень помогают, по-настоящему помогают той семье. Если они, конечно же, именно понимая задачу семьи, видя не просто какой-то момент, о котором, как вы помните, Господь сказал, враги человеку домашние его, имея в виду, что в какой-то момент родные начинают сочувствовать своему родному, не думая о чем-то целом и о перспективе того нового уже
организма.
Божьего организма, который Господь благословляет. Тут надо, безусловно, приобрести опытность, быть не врагом ближнему своему, а по-настоящему помощником.
Батюшка, вот вы как-то говорили о таких ситуациях, что в это время родителям нужно как бы немножко отойти в сторону и даже так педагогически очень сдержанно относиться. И вот мне очень запомнились ваши слова о том, что в это время дети находятся в какой-то области чуда Божьего. То есть, как я для себя понимаю, что человек может вымаливать дальше просто своих детей, но уже никаких активных действий, вот как он привык управлять, понимая, что вот он всегда прав и знает, как лучше, потому что у него опыт и прочее, это все надо задвинуть немножко в сторону. Что значит эта область чуда Божьего?
Дело в том, что с самого начала, когда мы воспитываем детей, мы всегда помним о том, что кроме нашего воспитания, кроме нашего внимательного участия в жизни ребенка, благого участия в жизни ребенка, кроме этого, вместе с нами ребенка воспитывает и за ним смотрит, и печется о нем, имеет о нем попечение Бог. И вот эта наша активность нашей родительской власти, она постепенно уменьшается. И вот представьте себе, во время уменьшения этой нашей родительской власти приходит время вот таких же близких, как с родителями, близких и очень интенсивных отношений человека с Богом. И хорошо, когда молодые люди осознанно подходят к этому моменту и начинают активно жить перед лицом Божьим, имея с Господом личные отношения. Ну, собственно говоря, как и положено взрослому христианину. Иногда это бывает менее осознанно, но это не уменьшает участие Бога и промысла Божьего в жизни человека. Наше некоторое отдаление, оно указывает именно на то, что наша вот такая господственная власть над детьми выросшими, она уменьшается, но не уменьшается наша обязанность постоянной родительской заботы о детях. Конечно, она вот так преображается, эта забота в большей степени она преображается, как вы сказали, это больше молитва, но в то же самое время это не только молитва, это еще и часто, а дети, собственно говоря, не утратившие правильных отношений со своими родителями, они часто приходят не только к духовнику за советом, но и к родителям за советом. И, безусловно, тут нужно быть готовым и знающим человеком. Знающим человеком, который даст правильный совет своему ребенку, а иногда и займет очень твердую позицию. Я видел несколько раз, как твердая позиция не жесткая, не в том смысле, что родители угрожали разрывом там со своими детьми, но в то же самое время они четко заявляли о том, что они против поспешного и эмоционального такого устремления своих детей, которые, столкнувшись с какой-то горячей ситуацией, делают нервные заявления о том, что они все, они там лучше не будут жить вместе. И такое подобное что-нибудь говорят, когда родители спокойным тоном указывают о том, что брак есть особенная жизнь. особенная жизнь, и что они, безусловно, против таких скоропалительных решений. Вот когда такая твердость позиции родителей, бывает очень часто вот сложность таких ситуаций быстро снимается.
То есть брак сохраняется, можно сказать?
Да, безусловно. Вот твердость, хочу подчеркнуть, что хотя вот такая непосредственная, господственная как бы власть и такие твердо родительские отношения с детьми, они уменьшаются, изменяются, но власть родительская, она никогда никуда не девается. И на мистическом уровне она приносит огромную пользу для новой семьи. В этом я и убежден, и видел это.
Батюшка, а вот существует такое мнение, что родителям дана интуиция о выборе своего ребенка или о его вот будущем в браке. Действительно, опыт ваш пастырский подсказывает, что так есть, или бывает и для родителей в некотором смысле искушением такое представление о выборе?
Я не хотел бы делать каких-то обобщающих заявлений, потому что, я думаю, лет 100-150 назад можно было бы приблизительно так сказать, но сейчас так говорить очень тяжело. На самом деле оценить сейчас точно выбор своего ребенка очень тяжело, сразу тяжело. Нужно, конечно же, время, нужно вместе присматриваться, нужны критерии. Безусловно. А критерием что является? Критерием является, ну, для православного человека понимание того, что как мы вместе смотрим на семью. Для нас семья – это не просто, как сейчас принято, женское счастье, там, мужское счастье или что-то там, нашел свою половинку, как это сейчас принято выражаться. Для нас семья – это такое единство, в котором люди становятся настолько родными друг другу, что они иначе, как вечность для себя, для своих детей, они иначе не мыслят. И как вот мы можем себе представить, что я люблю своего супруга, я люблю свою супругу, я, безусловно, дети – это мои дети, это они больше, чем мое сердце. И как я могу согласиться с тем, что, например, я сознательно могу там представить себе, что они могут находиться вне богообщения, что они сознательно, я осознаю, что они могут совершенно спокойно, я могу смотреть на то, что они занимают такую позицию, или я попускаю им развиваться таким образом, чтобы они вообще в гибельные какие-то направления. Я не хочу конкретизировать. Можно было бы об этом говорить более так резко и точно, но мне не хочется этого делать. Я думаю, каждый из нас понимает, что такое гибельное направление. Я скажу лучше об обратном, о хорошем. Я хочу сказать, что семья – это такое единство, где люди становятся родными навсегда, и которые рождают детей, с которыми они хотят быть тоже всегда. И, безусловно, это критерий при выборе своего суженого. Ты должен понимать, что этот человек будет составлять с тобой семью. То есть некое мистическое единство, которое никогда не будет разлучено. Вот это очень важный критерий.
То есть продлится в вечности.
То есть многое может случиться. Мы сразу не можем сказать, что человек не окажется малодушным, не окажутся многие несчастья, которые сейчас постоянно происходят. Но подходить изначально нужно именно таким образом.
Вот с такой высокой меркой, с высокой планкой.
Это не высокое, это нормальное отношение. Я выхожу замуж, я женюсь, я создаю семью с человеком, с которым я собираюсь пребывать в вечности и здесь, и там. Это критерий. И для детей, и для нас, родителей, которые именно так и должны говорить своим детям, чтобы они понимали, какую они семью создают и к чему они, собственно говоря, будут стремиться.
Батюшка, а вот такое представление о том, что в нынешнее время гораздо больше выбора вот прекрасных таких и достаточно вот будущих жен, девушек, гораздо больше, чем, скажем, юношей мужей. Но вы как многодетный отец, тоже у которого и дочери, и сыновья, это все-таки утрированное представление или это имеет вот место в нашей жизни, что мужчины оказываются менее подготовленными? Или это все очень схематично, и те, и другие оказываются в равной степени неподготовлены?
Я скажу по-другому. Я хочу сказать, что сейчас очень большое оскудение в такой ценностной наполненности у людей, когда человек способен и быть мужем, и быть женой. Это касается и девушек, и молодых людей. К сожалению, это растление, лишение человека мистического отношения к нашим отношениям между юношей и девушкой, между супругами, в конце концов, семьи как мистического и драгоценного, особенного, сверхъестественного явления, это отношение, оно дискредитируется с самого детства, к сожалению. И поэтому сейчас, конечно, найти такого человека, человека, для которого отношения с тобой, отношения с тем, кого он выбирает, это отношения подобные вечности, такого человека очень редко найдешь. Это, к сожалению, повсеместно, и поэтому оскудение в правильной ориентации наших детей, оно, я не скажу, что больше у юношей или больше у девушек, что девушки далеки от... И там есть еще много факторов, которые, собственно говоря, не способствуют созданию правильных семей. Но эту тему я развивать, к сожалению, не могу. Могу только посетовать о том, что в нашей современной культуре есть факторы искусственные, внешние, эстетические, насаждающиеся, специально насаждающиеся внешние факторы, которые мешают нашим детям определять человека по внутренней его ценности, а не по каким-то поверхностным и очень, в общем, проходящим вещам.
Ну а вот при том напоре, который идет извне, когда вот действительно идет такая дезориентация, намеренная во многом, гибельная, все-таки единственный способ устоять – это только в стенах церкви крепко держаться вот за Бога.
Ну, на самом деле церковь – да, но и, к сожалению, и в лоне церкви бывает очень разная поверхностность наша. Это она очень, к сожалению, печально действует везде. Вот, и даже в стенах церкви люди очень поверхностно относятся к браку и не имеют тех вот тех драгоценных оснований, о которых мы говорим, что они обязательны для создания брака. Но Бог милостив. Бог милостив, Он учит и внешних людей, и внешние люди вразумляются. Очень по-разному бывает. И поэтому я и сказал, что невозможно сейчас, в наше очень сложное время, создать вот какого-то
схемы, какой-то, да?
Схемы, какого-то критерия. К каждому случаю нужно подходить индивидуально и не торопясь. Вместе с советом, с духовником и не торопясь. Вот так.
Да, батюшка, ну а вот ваш опыт пастырский о чем говорит? Вот среди молодых, я уже не говорю про людей воцерковленных, пожилых, которые пришли из советского времени, из советской эпохи. А вот для молодежи в вашей практике люди приходят вот с такими именно духовными запросами или чаще все-таки на уровне все житейских проблем, как и у взрослых, так и у молодых?
Случается редко, но случается, когда встречаются, сейчас действительно очень редко, встречаются люди, которые ищут более высокого образа жизни, более высокого понимания смысла человеческого бытия, чем тот образ, который навязывается массовой культурой. Такое случается. Ну, я могу сказать, что таких людей по пальцам можно посчитать. Безусловно, чаще, как с духовником, со мной советуются именно уже по конкретным проблемам, которые возникают уже в результате жизни человека, и мы вместе решаем это.
Вот опытные духовники еще того времени, кто сохранился, кто возрастал со старчеством, говорили о том, что настоящая семья – это, если можно так выразиться, штучный товар был во все времена, в теперешние, так и вообще. Ну вот скажите, для того, чтобы иметь некий такой оптимизм, особенно чтобы его можно было как-то передать молодежи, все-таки опираться, и примеров живых-то нет практически вокруг, ни в искусстве, как мы знаем, ни в культуре, ни среди даже окружения особо. Примеров нету живых в большом количестве.
Нет. Может быть, в большом количестве и нет примеров, но в достаточном количестве есть все. Есть и прекрасные жертвенные примеры не только спасения семьи, прекрасные жертвенные примеры осознания своей роли в семье. Я уже сказал, что иногда и даже очень часто в семье случаются такие периоды, когда один человек играет важную и как будто бы несправедливо тяжелоактивную роль в семье. Но так бывает. Думаю, что он никогда об этом не пожалеет. Примеры семьи, которая идет в правильном направлении, ну, в общем-то, примеров этих достаточно. Семья, к счастью, есть, и мы ее стараемся всячески защитить.
Батюшка, и вот в заключение нашей беседы, может быть, короткое какое-то благословение тем, кто собирается вступить в брачный союз.
Нужно помнить, что в семье человек не может оставаться таким, как он и есть. В семье все время стоит задача перед человеком становиться лучше. А вот как это делать, он должен обязательно советоваться со своим духовником. Вот это мой совет. Вот это самое слабое звено вот наших семейных пар. Потому что первоначальное счастье, оно как бы немного притупляет внимательность людей к тем духовным задачам, которые подспудно зреют и уже назревают тогда, когда они превращаются в большие болезненные задачи. Я еще раз повторяю, семья сразу же ставит перед человеком задачу становиться лучше. Как и что такое лучше, понимаете, мне не хотелось бы сейчас читать по этому поводу лекцию, просто даже сама установка и понимание этого направления, они достаточны, понимание установки и направления. И с духовником советуйтесь.
Батюшка, спасибо большое. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи. Просим святых молитв.
Напоминаем, вы прослушали интервью с клириком Свято-Вознесенского храма на Демеевке в городе Киеве, протоиереем Константином Курбановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Входят в храм со свечами вожженными, их встречает священник в дверях, объясняет супружество тайну им, у иконок лампадки горят. Вопрошает священник с отчаянием, по свободной ли воле их шаг, и не связан ли кто обещанием с кем другим наступление в брак. Венчается раб Божий с рабою Божией, венчается раба Божия с рабом Божиим. На главах их венцы положил еси, не спошли им совет да любовь. Сам владыка, сидящий на небеси, даруй им свой небесный покров.
Дашь рабе во всем повиновение всему мужу, рабу твоему,
быть главою в семье с разумением, ты подашь Боже правы ему.
Венчается раб Божий с рабою Божией, венчается раба Божия с рабом Божиим.
Из подоби дожить им до старости,
долгоденствие, дождь и покой,
среди внуков и правнуков в радости,
с чистым сердцем предстать пред тобой,
сохранив непорочными тельцы, что ты в таинстве нынче им дашь.
Они, яко светило на небеси, воссияют в тебе, Боже наш.
Венчается раб Божий с рабою Божией,
венчается раба Божия. с рабом Божиим. Венчается раб Божий с рабою Божией. Венчается раба Божия с рабом Божиим.